«Я не буду использовать магию совсем», — сказала Мира. Я уставился на нее, в первую очередь на волосы. Нет ли седого волоска? Хотя Мира бы его вырвала. 9 месяцев не буду», — добавила Мира. У меня все внутри ухнуло. Я сглотнул и спросил, «Что, точно?» Мира кивнула. Сидела, смотрела на меня и ждала. «Никакой магии», — сказал я озабоченно. «Это уж точно. А гладит пусть служанка. Есть лишь одно различие в рунной магии для мужчин и женщин. Женщины не могут колдовать, если они ждут ребенка. Во всяком случае, если хотят его дождаться. Даже самое мелкое и легкое волшебство в этом случае опасно. Это ведь только женщина стареет, ее время уходит. Ребенок живет своим временем. Если речь о мгновении, о минуте, то еще может пронести. А если на магию тратятся часы, ребенок умирает. Связь между матерью и нерожденным детем не выдерживает волшебства. Конечно, если женщина-волшебник не хочет иметь ребенка, она, наоборот, вовсю пользуется этим. «Что скажешь?» — спросила Мира настороженно. «Дай в себя прийти», — честно попросил я. «Неожиданно как-то». «Меня соседки порой спрашивают», — сказала Мира, «в каком возрасте принято детей рожать в Темной Империи? Не болею ли я часом?» «Нет, ты не подумай, я не из-за этого». Она снова замолчала. И я молчал. «Я понимаю, мне 20, а ты еще моложе, но вот это тело...» Мира провела по лицу рукой. «У него свой счет. Оно кричит, что ему уже много лет, что оно давным-давно готово, что оно хочет родить. Продолжится в вечности, а не истлеть бесследно. Может быть, ты не чувствуешь, Грис? Может быть, тебе кажется, что тебе 18... 19 почти, — поправил я, — а не 30. Но это тоже неправда. Нам и 18, и 30. Мы и юнцы, и взрослые люди. С этим придется жить. Сколько уж осталось, столько и придется. Такая судьба у магов. Такая цена у волшебства». Мира замолчала, опустила глаза, добавила. «Наверное, не время. Мы ведь даже не решили, остаемся ли здесь навсегда. Если ты скажешь, что не стоит, я пойду и поглажу простыни».
Я встал, шагнул к ней, обнял, поцеловал в макушку. Кажется, Мира тихонько плакала, но я не хотел и виду подавать, что это заметил. «Я тебе поглажу», — пригрозил я. «И посуду нечего мыть. У нас что, прислуги нет? Лучше возьми книжку и почитай». «Все давно прочитала. Я схожу в книжную лавку. Там привезли 3 тома модного сочинителя из восточных провинций. Отпечатано в типографии. Одно удовольствие в руки взять. Назидательные и развлекательные истории о похождениях магов, о сражениях между хорошими и плохими, о заколдованных и проклятых амулетах. Выдумка, что ли? Ну да, неправда. Но очень интересная неправда. Проклятое кольцо с тайными рунами, злодей-волшебник. Ты рад или нет?» — спросила Мира прямо. Я подумал. «Наверное, рад. Только ошарашен. Я думал, мы как-нибудь попозже об этом подумаем». «Да куда уж позже», — сказала Мира. «Моя мать в 15 замуж вышла, в 16 брата родила, в 17 сестру. Но ту, что умерла от красной сыпи, я рассказывала. В западных княжествах было принято выходить замуж не раньше 17, а то и 18 лет. Мне кажется, это потому, что дочери очень много работали по хозяйству, помогая родителям сбивать масло и пасти скот. Но вообще-то Мира права. Мы не дети, и даже выглядя на свой возраст, о наследниках стоило задуматься». «Я рад», — сказал я. «Я пойду и куплю тебе книжку, чтобы ты могла с чистой совестью ничего не делать». «Сама схожу», — решила Мира. «Спасибо, но хочу прогуляться. А ты... Я же знаю, чем ты занимаешься. Иди уж». Она встала. Никаких следов слез, но я знал, что они были. и мы некоторое время целовались, обнявшись. Если честно, мне все-таки было не по себе.
Натурфилософам для работы нужна лаборатория со столом для вивисекции, всяческие стеклянные колбы, реторты, пробирки и перегонные кубы для экспериментов с жидкостями, химикаты, щелочные, кислотные, нейтральные, хирургические инструменты и пневматические нагнетатели для операций, яркие лампы на газе или земляном масле для должного освещения, лупы и микроскопы для тонкой работы, медицинские банки и электрофорные машины для создания электричества, оранжерея, виварий и клетки для содержания существ природных и монстров, некоторое количество рунных амулетов для поддержания жизни в том, что иначе бы умерло, хорошая библиотека с книгами, содержащими разрешенное и запретное знание. В общем, очень и очень многое, стоящее больших денег. И очень хорошо, что это так, иначе натурфилософов со скальпелями в руках было бы больше, чем собак нерезанных. Волшебнику для работы требуются лишь чистая бумага, остро отточенный карандаш и твердая рука. И мозги, конечно. Линейки, циркули, шаблоны, схемы и книги тоже не помешают, но это все не обязательно. Так что натурфилософия — наука для богатых, а магия для бедных. Зато посмотрел бы я на доктора Ирбрана или доктора Секта, попытайся они заняться своим искусством в другом государстве. Я уж не говорю о том, что даже эксперименты на животных не очень-то нравятся обывателям. Что же касается экспериментов на людях, то тут и власти начинают хмуриться. Мучить живых людей и выжимать из них соки — привилегия правительства, а не ученых. Таким богатым, как натурфилософ, я не был. Но и к бедным странствующим магам, рисующим свои руны в пыли грязным пальцем, тоже не относился. У меня был свой дом, а в доме на втором этаже кабинет. Маленькая комната с видом на наши цветники, кусок улицы, дом господина Снобеля, дом госпожи Аувиш и кусочек реки. У окна стоял большой письменный стол. На нем две стопки бумаги. Потоньше и посерее для черновиков и плотный белый для окончательных построений. Карандашей было две коробки. И цветные иногда помогают в работе, и черные разной твердости и остроты заточки. Стояли две точилки, и лежал старый скальпель. Им затачивать удобнее всего, если рука набита. Линеек, транспортиров, циркулей, шаблонов было два выдвижных ящика. Помимо яркого света, через большое окно стол в вечернее время освещала газовая лампа с большим карбидным бачком и зеркальным отражателем. Кресло у стола было жесткое, в таком удобно работать, но не разнежишься. Да еще на столе лежала большая аспидная доска с алюминиевым стержнем для письма. Самые первые наброски удобнее делать на ней, экономя бумагу. Я сел в кресло, посмотрел на спокойное течение Шпии, на госпожу Аувиш, возившуюся в своем саду. Ожидалось похолодание, и она укрывала грядки с луковицами тюльпанов. Окно было открыто, и в кабинете было холодно, но это и бодрило. Зато небо чистое, и солнечный свет падал хорошо. Из кармана я достал ключ хитрой формы и отпер самый нижний ящик стола. Там, на куске бархата, лежал амулет Акса Танри, некогда похищенный мной у доктора Ирбрана. Серебристый диск, все-таки не серебряный, я проверил, металл был гораздо тверже серебра, с цепочкой на одной стороне вензель А, на другой — руна. Я уже много раз перерисовал эту руну и легко смог бы сделать это по памяти. Но разобраться в знаке я никак не мог. И перерисованная руна оставалась мертвой, черными линиями на бумаге или белыми штрихами на аспидной пластине. Чтобы руна заработала, ее надо понять. А я не мог. То, что было выгравировано на амулете, с трудом, но отзывалось на магию.
пила мое время, не меньше минуты, чтобы получился хотя бы слабенький отклик. —